Несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью минус 14, минус 16 градусов. Днем без осадков максимальная температура сохранится такая же, минус 14, минус 16. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Температура днем от минус 14 до минус 16 градусов. 8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Представители российских и грузинских авиакомпаний не удалось договориться. Реакция официального Тбилиси. Российский рынок дешевых легковых автомобилей может стать настоящим полем битвы между российскими и зарубежными компаниями. Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей утренней кампании, а это утренняя программа. Это 15-летие Российского союза промышленников и предпринимателей, который отмечается официально сегодня, и встреча, которая произошла между президентом России Владимиром Путиным и ведущими российскими предпринимателями накануне. О чем говорилось на этой встрече? О чем говорилось на подобных встречах несколько лет назад? Какова история взаимоотношений официальной власти и российских предпринимателей? В этом пытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода». И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Как меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Грузинские и российские авиакомпании в ходе переговоров в Москве не смогли договориться о возобновлении авиасообщения между двумя странами, прерванного после истории с задержанием российских офицеров в Грузии. О грузинской реакции на переговоры корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В результате двухдневных переговоров в Москве между руководителями авиационных служб России и Грузии с участием представителей крупнейших авиакомпаний двух стран стороны вернулись на круги своя. Практически договориться не удалось ни по одному пункту. Напомним, что после введения Москвой ограничений на транспортное, в том числе авиационное сообщение с Грузией, российские официальные лица объясняли это решение исключительно техническими, но не политическими причинами. В частности, в случае с воздушным транспортом речь идет о задолженности уже давно обанкротившихся и несуществующих с 90-х годов прошлого века грузинских компаний перед российскими авиационными службами в размере нескольких миллионов долларов. Во вторник на большой пресс-конференции в Тбилиси посол России Вячеслав Коваленко, возвращение которого в Грузию было воспринято и, очевидно, ошибочно воспринято, как шаг в сторону отмены российских санкций, заявил, что дело лишь в технических вопросах.
Необходимо решить технические проблемы. Я другой причины здесь не вижу, и когда будет установлен соответствующий порядок, мы перейдем на цивилизованные формы работы.
Руководитель грузинской делегации, председатель департамента по регулированию транспорта Александр Чхиквадзе не смог скрыть своего разочарования. Мы не смогли договориться по главному вопросу – возобновлению авиационного сообщения. Но все-таки я считаю, что сам факт переговоров следует приветствовать. Что касается задолженности, то это задолженность конкретных, давно не существующих частных компаний, а не тех компаний, которые перевозили пассажиров в последние годы. Руководитель департамента гражданской авиации России Геннадий Лощенов был весьма дипломатичен.
Мы начали отработку проблемных вопросов. Мы договорились, что будет образована рабочая группа, которая будет состоять из специалистов, занимающихся вопросами задолженности. Намечены конкретные пути погашения этой задолженности.
Однако до тех пор Грузия рассчитывает на помощь соседней Турции. В среду в Тбилиси прибывают президент Азербайджана и премьер-министр Турции. Вместе с президентом Грузии они откроют новый тбилисский аэропорт, построенный турецкой фирмой. Через месяц та же фирма завершит строительство Батумского аэропорта. Причем у граждан Грузии появится возможность летать самолетами турецких авиалиний по внутритурецким, то есть довольно низким ценам, из Тбилиси и Батуми в Стамбул, а затем в любом направлении. В том числе, возможно, в Москву. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
8:11 в Москве, и утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И мы снова продолжаем вот так все это обвязывать. Главная тема нашего утреннего эфира – это встреча Владимира Путина с ведущими российскими предпринимателями 15-летия РСПП. И вот один из слушателей в своем сообщении вот так вот остроумно привязал эту встречу Владимира Путина с предпринимателями к новым обвинениям, которые предъявлены Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И насколько я понимаю, Валерий, у вас есть публикация интересная о том заявлении, с которым выступил департамент, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в связи с этим.
Совершенно верно. Об этом пишут сегодня на первых полосах газеты «Время новостей» и «Коммерсант». Госдепартамент США выступил с заявлением, жесткость которого превосходит все его заявления в адрес России, сделанные за последнее время. Он подверг серьезному сомнению верховенство закона в России, а также независимость судов, защиту прав собственности и предсказуемость налогового режима. В конечном итоге и саму ее принадлежность к демократическим государствам, пишет газета «Время новостей». А об этом же пишет «Коммерсант». Кроме того, в распоряжение издания попало письмо в Госдепартамент главы Комитета по иностранным делам Конгресса США Тома Лантоса. В нем он утверждает, что бывшие руководители ЮКОСа находятся в заключении, кавычки открываются, за политическую активность, угрожавшую тоталитарным ожиданиям режима Путина. Кавычки закрываются. После ареста Михаила Ходорковского в США прозвучало требование исключить Россию из «Большой восьмерки». На сей раз США вполне могут дать этому делу ход, полагает газета «Коммерсант». Кроме того, «Коммерсант» рассказывает о том, как пенсионную систему спасают от Михаила Зурабова. Вчера появились первые официальные комментарии официальных структур на инициативы Минздравсоцразвития по пенсионной реформе. От идеи министра Михаила Зурабова, предполагающих свертывание до 2013 года накопительной пенсионной системы, спешат откреститься все, от Минэкономразвития до Единой России. Впрочем, наличие проблем пенсионной системы все же и признают. Президент Чечни Алу Алханов может досрочно сложить с себя полномочия. Об этом пишет газета «Известия». Чечня, как полагает издание, идет к единовластию. По словам источников «Известий», в руководстве республики отставка президента Алу Алханова может произойти в самое ближайшее время. Официально чеченские политики эту информацию пока не подтверждают, однако последние события почти не оставляют сомнений в том, что вскоре у Чечни останется один лидер. В данный момент председатель правительства Рамзан Кадыров. Газета «Новое известие» пишет о том, что вчера тревожные данные привел директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. По данным правозащитников, сейчас в российском интернете действует около 800 сайтов радикально-националистической направленности. И число подобных публикаций в сети растет. Вместе с тем специалисты говорят о том, что под лозунгом борьбы с экстремизмом может быть предпринята попытка взять под контроль весь интернет. «Опасная сеть», газета «Новое известие». Первая полоса независимой газеты «Клондайк для мигрантов», так озаглавлена публикация. В ближайшие 20 лет России потребуется около 25 миллионов трудовых мигрантов. Об этом говорится в докладе Института экономики переходного периода.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. Четверть девятого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на одном из предприятий. По меньшей мере 10 человек пострадали. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Украинские социалисты создают свой медиахолдинг. В киевской студии «Радио Свобода» руководитель холдинга журналист Юрий Бутусов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». 8 часов 16 минут в Москве. Традиционное время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И мы собирались возвратиться к теннису, женские турниры и к тому самому интересному вопросу, почему именно женские в центре нашего внимания.
Ну, крупных мужских турниров на этой неделе нет, так как большинство сильнейших теннисистов готовятся к матчам первого круга розыгрыша Кубка Дэвиса. Напомню, сборная России будет играть с командой Чили в гостях. Эти матчи начнутся в пятницу. А теннисистки на этой неделе выступают на двух турнирах во Франции и Таиланде. В Паттайе две россиянки, игравшие во вторник, не смогли пробиться во второй круг. Василиса Бардина уступила австрийке Сибил Бамер, а Мария Кириленко, вторая ракетка турнира, проиграла австралийке Николь Прат. И лишь Алла Кудрявцева одержала победу. Она выиграла у китаянки Мэнь Юань 1-6, 6-1, 6-3. В Париже вчера играла лишь одна представительница России, Екатерина Бычкова. Она обыграла швейцарку Патти Шнидер 3-6, 6-4, 6-3. На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Италии, в местечке Анхальт-Сантерсельва, во вторник прошла мужская гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. В тройку призеров вошли француз Рафаэль Пуаре, немец Михаэль Грайс и чех Михаил Шлезингер. Пуаре завоевал 7-й чемпионский титул в карьере, а Шлезингер стал уже двукратным призером нынешнего первенства. Лучшим из российских биатлонистов был Николай Круглов. Он занял 5-е место. В Швеции вчера были проведены первые старты на чемпионате мира по горным лыжам, которые с субботы постоянно переносились из-за плохой погоды. Мужчины и женщины выступили на трассе слалома супергиганта. Мужские соревнования завершились сенсационной победой итальянца Патрика Штаудахера, а женские принесли радость местным болельщикам. Ани Персон отстояла чемпионский титул, завоеванный 2 года назад в Борме. Вслед за Штаудахером в тройку призеров вошли австриец Фриц Штробль и швейцарец Бруно Кернен. А у женщин второе место заняла американка Линдси Килду, третье – австрийка Рената Гёчль. В Гронингене вчера состоялась товарищеская встреча футбольных молодежных сборных Голландии и России. Хозяева поля оказались сильнее 3-0. И сегодня будут играть первые сборные этих двух стран. Кроме того, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров. Волейболистки московского «Динамо» в топ-12 Лиги чемпионов сыграют первый матч с испанским клубом «Лас-Пальмас», а теннисистки на турнирах в Париже и Паттайе проведут матчи уже второго тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова. В 2006 году в России было продано около 2 миллионов новых легковых автомобилей, из которых каждый второй стоил менее 10 тысяч долларов. Доля российских производителей в этом сегменте рынка неуклонно сокращается. В нем могут появиться новые модели от японских компаний Toyota и Nissan, а французская Renault только что подписала соглашение об увеличении вдвое совместного производства в Москве, где выпускается малолитражный Renault Logan. Впрочем, полагают некоторые эксперты, в ближайшие годы спрос в России может сместиться в класс еще меньших автомобилей. Тему продолжит Сергей Сининский.
В 2006 году в России было продано 800 тысяч новых отечественных автомобилей и 1 миллион новых иномарок, как импортных, так и местной сборки. Какова в каждом из этих сегментов рынка доля наиболее дешевых автомобилей с базовой ценой примерно до 10 тысяч долларов? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Если говорить о автомобилях российского производства, процентов 100 относится к сегменту до 10 тысяч долларов. «Самары» стоят порядка 7,5 тысяч, 110 «Лады» стоят 8300, «Калина» 8,5, ну, там чуть побольше. То есть все 100%, в общем-то, российских автомобилей относятся к сегменту до 10 тысяч. Теперь, что касается иномарок. По некоторым подсчетам, порядка от 15 до 17% вот относятся к сегменту до 10 тысяч долларов. Сюда относятся такие автомобили, как «Deo Nexia» 8700 стоит, «Chevrolet Lanos» 8700, ну, это базовые цены, «Renault Logan» 9,5, «Deo Matisse» 7700, такой сегмент. А и Б класса, ну, возможно, и некоторые С, наиболее популярных автомобилей.
В целом, на российском автомобильном рынке как изменилась в минувшем году доля именно этого сегмента, то есть автомобилей стоимостью примерно до 10 тысяч долларов?
По заявлениям Минпромэнерго, по их статистике, в 2005 году на этот сегмент приходилось 54% автомобилей, в 2006 году уже 46%.
На прошлой неделе руководство российского АвтоВАЗа приняло решение о разработке специальной бюджетной версии модели «Лада Калина», которая стоила бы на 10-15% меньше продающихся ныне за счет исключения из комплектации некоторых узлов, упрощения оформления салона и, возможно, отказа от оцинкованного кузова. По планам, первые такие машины должны появиться в 2008 году, но станут ли они в результате более привлекательными, чем ближайшие конкуренты? Тот же Renault Logan, например, или южнокорейские малолитражки? Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Заявление АвтоВАЗа, на мой взгляд, и создание нового автомобиля класса А преследует цель создания дешевого русского народного автомобиля, который бы на конвейере заменил со временем классику. Ключевым словом является там надежного дешевого. Соответственно, будет ли он конкурент Лагану? Скорее всего, что нет, потому что класс данного автомобиля будет несколько пониже. И, соответственно, на мой взгляд, он пойдет на смену классическому семейству, которое сейчас присутствует на конвейере ВАЗа.
По мнению Александра Агибалова, при сокращении одного сегмента этого рынка можно ожидать роста спроса в другом, еще меньших автомобилей.
Тот сегмент, который был заявлен АвтоВАЗом, то есть сегмент А, который они вместе будут новую модель разрабатывать вместе с Магной, соответственно, данный сегмент, на мой взгляд, будет расти. Причина следующая, что маленькие автомобили в связи с увеличением трафика в городских агломерациях и проблемой инфраструктурных, прежде всего, слабой развитостью дорожной сети, она будет все более и более востребована.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
С ними беседовал Сергей Сининский. 8:22 в Москве, и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Куда исчезли миллиарды долларов, выделенные на восстановление Ирака? Сталин и будущее российско-американских отношений. Из космических героев в уголовные преступники. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Куда исчезли миллиарды долларов, отправленные в свое время мешками в Ирак для финансирования усилий по восстановлению страны? На этот явно необычный в стенах Конгресса вопрос пришлось во вторник ответить бывшему послу Полу Бремеру, руководившему американской администрацией в Ираке. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник бывший глава американской администрации в Ираке Пол Бремер был приглашен на слушание Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Члены комитета, в котором преобладают демократы, предъявили Бремеру обвинения в серьезных просчетах в начальный период восстановления страны. Больше всего конгрессмены хотели узнать от Бремера, куда делись миллиарды долларов наличными, которые в тот период были доставлены в Ирак для восстановления страны. Глава комитета Генри Ваксман сказал, что его шокировало само решение послать доллары наличными в Ирак. Наличность весом свыше 363 тонн была загружена в военно-транспортные самолеты Си-130, направлявшиеся в Багдад. Такое количество денег кажется просто невероятным. Кто в здравом уме пошлет 360 тонн наличности в зону, где идет война? Но именно так поступило наше правительство. По словам Ваксмана, за 13 месяцев миссии Бремера в Ираке Федеральная резервная система США переправила в Ирак 12 миллиардов долларов наличными. Ваксман обвинил Бремера и его помощников в некомпетентности, выразившейся в бесконтрольной передаче этих денег многочисленным иракским чиновникам. Они разошлись по карманам коррумпированных чиновников. Что хуже всего, не исключено, что часть этих денег попала в руки мятежников, которые сражаются против нас сегодня в Ираке. Пол Бремер согласился, что решение послать наличность в Ирак оказалось не из лучших, но заметил, что иракская компания вообще не изобиловала безупречными решениями. Признав, что уследить за всеми деньгами в рамках его мандата было практически невозможно, Бремер все же сказал, что, по его убеждению, большинство денег пошло, помимо прочего, на зарплату работникам социальных служб и на пособие нуждающимся иракцам. Как это часто случалось в Ираке, идеалы разошлись с реальностью, с которой нам пришлось столкнуться. Мы вынуждены были найти способ быстро пустить в дело деньги, принадлежавшие иракскому народу, чтобы оплатить труд людей, восстанавливавших собственную страну. Пол Бремер и некоторые республиканцы-законодатели указывают, что деньги на реконструкцию, которые, как полагают, были разбазарены в Ираке, поступили от продаж иракской нефти из замороженных иракских активов, но отнюдь не от американских налогоплательщиков. Слушания об использовании финансовых средств в иракской компании будут идти всю текущую неделю. В частности, будет также рассмотрен вопрос о возможных злоупотреблениях при оформлении военных контрактов.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли телевизионная реабилитация Сталина в России предвещать серьезное ухудшение американо-российских отношений? Некоторые американские политологи видят за демонстрацией 40-серийного сериала о Сталине тенденции, которые могут развести еще дальше США и Россию. Интересно, что в Соединенных Штатах только что вышел шумный роман «Дом свиданий», живописующий ужасы ГУЛАГа. Прокомментировать это символическое столкновение взглядов я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Я думаю, конфликт между этими двумя тенденциями сейчас резко обострится после нового телевизионного фильма о Сталине, который поставлен на российском телевидении режиссером Любомировым. 40 дней страна будет получать информацию, восхваляющую Сталину на уровне не Брежневского периода, а на уровне 48-52 года. Когда Запад осознает суть этого фильма, когда западные медиа познакомятся с этим фильмом более основательно, то этот конфликт будет еще более серьезным. И прежде всего потому, что трудно себе представить, чтобы этот фильм такой длины и показанный на правительственных, государственных каналах, не был одобрен администрацией президента.
Профессор, вы сказали, когда Запад осознает значимость этого фильма. А что, собственно, нового, по-вашему, открывает факт создания и показа этого сериала? Ведь ностальгическое отношение многих россиян к Сталину ни для кого не секрет.
Логика здесь такова. Это не может происходить без одобрения Кремля. Значит, Кремль склоняется к жестким методам и во внутренней жизни страны, и во внешнеполитической активности страны. Сталин – это символ. И как символ Сталин необычайно силен. Между прочим, как мы видим, не только в России, но и в Западе. И я и думаю, между прочим, это нужно исследовать, может быть, я этим и займусь, что сталинская символика на Западе все больше отходит от сталинских ужасов и ГУЛАГа к пониманию того, что порядок в России может быть осуществлен только жесткими методами.
И это, по-видимому, печальное открытие для Запада и Соединенных Штатов. Открытие, свидетельствующее о том, что надежды на превращение России в братскую демократию были преждевременны. И, видимо, нужно готовиться к охлаждению отношений.
Я думаю, что да. Я думаю, это почти неизбежно. Просто потому, что Кремль ведет себя все более и более агрессивно. И дело Литвиненко одному из доказательств моей точки зрения.
Говорил социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10 минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 7 февраля, среда, у микрофона Никита Татарский. 15-летие Союза российских промышленников и предпринимателей в центре нашего внимания сегодня, а также встреча, которая произошла накануне Владимира Путина с ведущими предпринимателями России. Репортаж на эту тему вы услышите через несколько минут. Также этому посвящен отрывок из беседы в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». И в продолжение этой темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы? Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения. Ну а сегодня эфир Радио «Свобода». В следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной находится ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро. Что вы на этот раз приготовили нашим слушателям?
Доброе утро, Никита. Через полчаса мы узнаем в прямом эфире подробности чрезвычайного происшествия в Екатеринбурге, где в результате крупного пожара на одном из городских предприятий погибли 8 человек. Поговорим о новой системе российского оборонного заказа и с экспертами обсудим вчерашнюю встречу Владимира Путина с российскими бизнесменами.
Спасибо, оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли, по предварительным данным, 8 человек, 10 пострадавших госпитализированы. По данным МЧС, люди просто не могли выбраться из горящего здания, поскольку территория предприятия была сильно загромождена. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. По словам адвоката Лебедева Елены Липцер, это делается для того, чтобы осужденных могли содержать в следственном изоляторе, пока рассматривается новое дело, и не возвращать в колонию, где они уже отбывают 8-летний срок. В одной из воинских частей Астраханской области солдат срочной службы убил 2 сослуживцев и еще одного ранил, потом застрелился сам. Проводится расследование. В Приморье рабочие щебеночного завода в поселке Ретиховка прекратили голодовку, объявленную в понедельник. Руководство предприятия погасило долг по зарплате в 1,5 миллиона рублей. По меньшей мере 19 человек, в том числе 2 военнослужащих США, погибли за минувшие сутки в разных районах Ирака. Вооруженные нападения были совершены в Багдаде, Бакубе и ряде других городов. В Багдаде похищен иранский дипломат. Как утверждает МИД Ирана, второй секретарь посольства в Ираке был захвачен в воскресенье людьми, связанными с Иракским министерством обороны. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. В городе Газа во вторник вечером убит местный активист группировки «Хамас». Еще трое ранены. Машина, в которой они ехали, подверглась обстрелу. Ответственность за нападение взял на себя один из местных кланов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что 19 февраля встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура -14, -16 градусов, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, температура также от -14 до -16 градусов. 8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Владимир Путин встретился с представителями бизнеса России. Глава государства обсудил экономические вопросы с крупнейшими российскими предпринимателями. Один из участников дискуссии, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, уверен, что после беседы с президентом в экономике России произойдут серьезные изменения. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Путин вчера днем встретился с крупнейшими предпринимателями, чтобы обсудить тему диверсификации экономики России. Глава государства принял гостей в том же самом зале Кремля, где несколько лет назад он слушал речь ныне опального олигарха Михаила Ходорковского. На этот раз президент призвал бизнес больше развивать переработку сырья в стране, нежели его экспорт за границу, говорит глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Мы обсуждали всего лишь одну тему. Что нужно делать для того, чтобы крупные российские компании углубляли, так сказать, переработку сырья, шли в следующие переделы и увеличивали долю добавленной стоимости, производимой на территории Российской Федерации. Причем речь идет о облагораживании структуры производства, независимо от того, идет ли речь об импортозамещении, либо об экспорте. Экспорт, как вы знаете, у нас все больше и больше становится сырьевым, несмотря на то, что реализуются вроде проекты в обрабатывающих отраслях. Понятно, что это связано с чрезмерно благоприятной конъюнктурой мировых сырьевых рынков, но, тем не менее, даже в этих условиях российские крупные компании озабочены тем, чтобы идти вот в эти следующие технологические переделы.
Такого же мнения придерживается министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. По его мнению, все, о чем говорил президент, можно считать программой развития экономики на ближайший год.
Содержательная часть всей этой встречи была посвящена одному главному моменту, новому этапу в развитии российской экономики и новым задачам. И, собственно, обмен мнениями строился вокруг этого. А новые задачи связаны с углублением реформирования российской промышленности, с переводом ее из сугубо сырьевой направленности в переработку, в создание дополнительной стоимости на территории России. И именно этому, собственно говоря, были посвящены и выступления всех представителей бизнеса, и дальнейшая дискуссия по поводу мер. Мер, которые позволили бы использовать в наилучшей степени несколько очевидных достижений. Достижений политической стабильности в России, достижений макроэкономической стабилизации в России.
Говорил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Участники дискуссии сошлись во мнении, что встреча приурочена к 15-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям и гостям Самары с вопросом, как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы.
Я не знаю. В общем-то, сотрудничать вообще-то, по-моему, неплохо.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррумпировано, все надо менять в корне.
Ну, не очень, конечно, но работает, начали работать.
Даже не могу сказать, ну, кто я знаю.
Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Абсолютно ничего. Потому что никому не верю. Возможно, вообще вот хотят крупный бизнес прижать. Какой-то заказ какой-то группы. Может быть.
Я думаю, что будет такое. Что там изменит ситуация. Наверное, порядок надо наводить.
Конечно, хочется надеяться на лучшее. Хотелось бы, чтобы и от нашего президента, и от нашего правительства исходил. Президент Путин – это наш главный президент.
Все зависит от них самих. Все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Все решает деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толку, потому что.
Олигархи, люди, которые занимались меценатством и стремились поднять и помочь России, каким-то образом они заказались в заключении. Поэтому это несправедливо.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали, а не просто где-то сидели.
Конечно, нет. Но я думаю, должны более честные люди там быть. Воруют это. Я считаю, что это мои деньги. Я на пенсии, я, значит, чего-то недополучаю.
Честно говоря, единицы рассовали себе то, что вся страна горбатилась.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
В данный момент в России такого я не вижу. Сплав философии и грамотно используемых современных технологий. Когда сообщество имеет цель, гораздо проще достичь результата.
Развивает сильно сама экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое. Вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Все-таки очень большая страна и слишком уровень жизни неоднородный, а дифференцированный. Бедность и богатство.
Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают, не на дядя, на себя работают.
Ну, естественно, положительно.
Да, это правительство. Особенно сейчас, при нашем президенте. Пороки. Ну, все равно еще как коррупция не полностью искоренена, но, ну, я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как меняется отношение российского бизнеса и власти в последние годы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Медики университета Нью-Йорка, исследуя микрофлору кожи у здоровых людей, обнаружили, что 8% всех микроорганизмов составляют неизвестные и неописанные прежде бактерии. При этом анализам подвергались люди, не принимавшие в течение месяца до начала эксперимента антибиотики, которые могли бы повлиять на флору подопытных. Это исследование – часть новых разработок, изучающих микробную экологию человека. Далее микробиологи собираются изучить микрофлору кожи при таких заболеваниях, как экзема и псориаз. Американские и британские психологи установили, что зрительное восприятие может лишь отчасти зависеть от родного языка человека. В первой половине XX века была разработана концепция лингвистической относительности, согласно которой люди, говорящие на разных языках, по-разному воспринимают мир. Так, например, далеко не у всех народов радуга состоит из 7 цветов, а в диалекте жителей Уэльса одно слово означает и голубой, и зеленые цвета. Но теперь ученым удалось установить, что левое полушарие головного мозга, которое отвечает за речь человека, может быстрее различать цвет видимых объектов, находящихся в правом поле зрения. Таким образом, утверждение, чем разнообразнее язык, тем выше способность различать цветовую гамму, справедливо лишь для левого полушария мозга, отвечающего за речь. Организация Объединенных Наций снимает запрет на импорт икры белуги из Каспийского региона. Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры предоставила разрешение Азербайджану, Казахстану, Ирану, России и Туркмении в 2007 году экспортировать 3761 тонну черной икры из района Каспия. Почти вся торговля черной икрой была запрещена в прошлом году из-за быстрого исчезновения осетровых в Каспийском море, которое является источником 90% поставок на международный рынок этого деликатеса. Однако защитники окружающей среды подвергли резкой критике решения ООН. Эксперты считают, что за последние 30 лет запасы черной икры Каспия упали более чем на 90% из-за чрезмерного промысла осетровых, как законного, так и незаконного. Европейский союз предоставляет инженерам Британского университета Манчестера грант в размере 280 тысяч фунтов на разработку более дешевого, легкого и экологичного пассажирского микросамолета. Инженеры будут пытаться улучшить механические и гидравлические системы маленького самолета для коротких полетов. Эти разработки являются частью европейского проекта, в который вовлечены 35 коммерческих и академических организаций. Его цель – создание новой концепции для самолетов, рассчитанных на количество от 10 до 50 пассажиров.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Подошло время для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Российские и не только российские, собственно говоря, средства массовой информации продолжают гадать о преемнике на посту президента России после Владимира Путина. И вот у Валерии, насколько я понимаю, есть очень интересная публикация с новым таким хитрым методом гадания.
Да, совершенно верно. Тема действительно неизбывная, и сегодня публикация на эту тему появилась в газете «Газета», автор Николай Вардуль, а заглавлена публикация так интересно: «Прием 3. Значит, дело в том, что Николай Вардуль попытался из букв, составляющих слово «премьер», написать слово «преемник». Вот букв хватило на «прием». Получилось только начало слова. Ну, впрочем, как оговаривается Николай Вардуль, до конца слова «преемник» с единственной фамилией сегодня не напишет никто. Что Путин, как преемник Ельцина, стал президентом, пройдя премьерскую стажировку – исторический факт. Так что премьер и преемник – слова политически однокоренные. Но я не случайно занялся словами-трансформерами сегодня, продолжает автор. Я имею в виду не абстрактного премьера, скажем, образца января 2008 года, а конкретного сегодня. Михаила Фродкова. Что он может быть причислен к лику кандидатов в преемники, автор уже писал 9 января. Тогда основание для такого предположения было, по сути, единственным. Неожиданный визит в дом правительства Владимира Путина с не менее неожиданно теплыми словами в адрес кабинета. Теперь оснований стало еще больше. Общее место, разделяемое многими политологами, у силовой фракции в нынешней власти нет своего кандидата в преемники. Игорь Бунин, например, об этом прямо говорит с телеэкрана. Смысл в том, что и Дмитрий Медведев, и Сергей Иванов ни одной крови с кремлевскими силовиками из ближайшего окружения Владимира Путина. Но такая вакансия, как кандидат в преемники, не из тех, что долго пустуют. Что же сделали силовики за последнее время? Во-первых, ощутили поддержку президента, который за день до телевизионного общения с народом через посредство журналистов поприветствовал силовиков, собравшихся на заседании расширенной коллегии ФСБ. Во-вторых, воспрянули духом после того, как Владимир Путин заявил на телевизионной пресс-конференции, что о своей поддержке кандидата-избранника он скажет не раньше официального начала президентской выборной кампании. В-третьих, кремлевские силовики вышли на свет публичности. Виктор Иванов назначен указом президента председателем крупнокалиберной межведомственной комиссии, которая по тексту указа возглавит законодательную борьбу с коррупцией. Виктор Иванов – человек бесспорно универсального дарования, но до сих пор на законодательном поле голов не забивал. Что-то подсказывает, что комиссия Иванова себя еще покажет. В-четвертых, и это принципиально важно, силовики, похоже, свой выбор сделали. Их кандидат в президенты – Михаил Фродков. Фактически Фродков этого не скрывает. Как иначе объяснить его неожиданную инициативу по перестройке структуры правительства, которая выражается в том, что новые федеральные агентства замыкаются не на профильных министров, а на премьера. Ведь среди этих агентств есть, например, агентство по поставкам вооружения, а это центральное звено финансирования оборонзаказа. Оно контролирует все силовые деньги. Спрашивается, стал бы премьер затевать нешуточную перестройку, ожидая скорую отставку. А он ее не ждет, опираясь именно на выбор силовиков. Да, президент притормозил перестройку, но это не значит, что Фродков выстрелил в молоко. Путин до поры дистанцируется от забега кандидатов в преемники. В самом же забеге есть принципиальные новости. Мало того, что появился третий участник. Медведев по-прежнему пока лидирует, но Фродков, похоже, потеснил со второго места Сергея Иванова.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. 9:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на одном из предприятий. По меньшей мере 10 человек пострадали. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минатэп Платону Лебедеву. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине, сообщает корреспондент радио «Свобода». Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Во вторник Владимир Путин в очередной раз встретился с ведущими российскими предпринимателями. О том, как подобные встречи влияют на отечественную политику и экономику, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с обозревателем «Новой газеты», писателем и тележурналистом Юлией Латыниной. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
В чем специфика сегодняшней встречи в Кремле, по-вашему?
Ну, это такая встреча победителя, конечно. Правда, собственно, это уже давно встреча победителя с побежденными. Ведь самая интересная встреча такого рода была только одна. Это та, на которой Ходорковский померился силами с Путиным, на которой Ходорковский пришел в часах за $2, в которых он, впрочем, всегда ходил, да, он просто из принципа в них ходил. Это несколько бросалось в глаза на фоне тех часов, которые сидели на путинской руке. Ходорковский пришел без галстука и стал рассказывать о том, что компанию «Северную нефть» купили за $600 миллионов, хотя она того не стоит, Роснефть ее купила. Вот это было очень слышать неприятно председателю совета директоров Роснефти, который на тот момент был Герман Греф, ну, а также другим причастным к Роснефти людям. Известно, что дальше случилось с господином Ходорковским, который пытался рассказать президенту, кто в России у нас коррупционеры.
Евгений Киселев, бывший гендиректор НТВ, ТВ-6 и ТВС, лично знаком с участниками первых подобных встреч.
Участники самых первых встреч, которые проходили в Кремле, когда там был еще президент Ельцин, вообще никогда не назывались олигархами, тогда в ходу были другие термины. Очень любили говорить о семибанкирщине, вот члены этой самой семибанкирщины, многих из которых уже давно нет на российском политическом и деловом небосклоне. Александр Смоленский, Владимир Гусинский, Владимир Виноградов, Борис Березовский. Вот эти люди, которые по разным причинам, кто-то живет в вынужденной эмиграции, кто-то отошел от дел, кто-то, по сути дела, разорился. Тогда их олигархами не называли. Поэтому те люди, которые сегодня пошли к президенту, быть может, за редким исключением, они никакими олигархами не являются.
Бывший премьер-министр России, Советского Союза Иван Силаев, член Совета директоров концерна ЮКОС, приветствует верность традициям.
Это очень полезные встречи. Глава государства олицетворяет политику, проводимую в стране. Это совершенно естественно, что Владимир Владимирович Путин, который очень активен, и под его руководством все-таки Россия набирает темпы экономического развития, и естественно, он хочет почувствовать фон экономический, даже посоветоваться, может быть, и услышать, как смотрят на происходящие процессы в стране лидеры российской экономики. И я не сомневаюсь, что и та, и другая сторона – это полезная встреча и для президента, и, естественно, и для основных лидеров экономики. Это было, есть и будет, и не только у нас, но я думаю, что и за рубежом такие встречи бывают.
В программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали встречу Владимира Путина с ведущими российскими предпринимателями. И в продолжении этой же темы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. У нас есть несколько сообщений. Власть создана крупным бизнесом и служит крупному бизнесу. Все реформы последних лет делаются в интересах крупного бизнеса, главная цель которого – изъять лишние деньги у народа. Сообщение от слушателя, который, к сожалению, не представился. Власть родила олигархов, а теперь энергично помогает им грабить народ, пишет Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Надо было покупать яхты, зарубежные футбольные клубы. Вот такой призыв от слушателя, который тоже не представился. Чтобы развивалась экономика, от президента нужен нам наказ, ведь мы еще такая досада находимся на уровне детского сада, иронизирует слушатель РЭМ. Сейчас в России власть – это главный бизнес. Вот такой итог подводит слушательница Светлана. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос, и завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас в Москве 8:50 и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как героиня космоса превратилась в уголовную преступницу на Земле. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В миллиарды и миллиарды долларов может обойтись крупнейшей мировой торговой сети Walmart дискриминация женщин, если эти факты будут доказаны во время беспрецедентного судебного процесса. Во вторник Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско придал статус коллективного иску семи бывших работниц универмага, утверждающих в своих судебных претензиях к Walmart, что торговая сеть нарушала права женщин, ущемляя их в зарплате и препятствуя продвижению по службе. Придание иску статуса коллективного означает, что истцами потенциально могут стать 1,5 миллиона женщин, работавших в Walmart с 1998 года. И для доказательства вины универмага требуется лишь подтвердить тенденцию дискриминации работников по половому признаку. Этот процесс будет крупнейшим в истории США судом по делу о дискриминации на рабочем месте. Удивительные тайны любовных пристрастий американок приоткрыл необычный опрос. Как выясняется, когда их ставят между выбором новая красивая одежда или секс, подавляющее большинство выбирает платье. 61% опрошенных готовы отказаться от постельных удовольствий на 15 месяцев в обмен на радующую их обновку. Для такого же числа респонденток потеря любимого платья была бы более тяжелым испытанием, чем воздержание от секса в течение месяца. Кое-что, видимо, объясняет тот факт, что любимая одежда в восприятии многих американок более верный и надежный партнер, чем любимый мужчина. Средняя американка в возрасте до 54 лет не может расстаться с любимой вещью 12,5 лет, в то время как средняя продолжительность отношений с партнером на год меньше. Неудивительно, что половина опрошенных уверена, что хорошая одежда способна придать им больше уверенности, легкости и веру в свою неотразимость, чем мужчина. Обычно их имена окружены ореолом героев, их работа окутана почти неземным обаянием риска и открытий. Но во вторник американский астронавт Лиса Новак предстала перед многомиллионной телеаудиторией в роли потенциального уголовного преступника. Ей были предъявлены обвинения в покушении на убийство. Накануне, в понедельник, она напала на женщину, которую считала соперницей в борьбе за сердце другого астронавта, Билла Оффелайна. Слово Владимиру Морозову.
Лиса Новак состоит в отряде астронавтов более 10 лет. Она специалист по роботам, ей 43 года. Новак замужем и имеет 3 детей. Она и неженатый Билл Оффелайн вместе проходили тренировку и в прошлом году летали в космос в разных экипажах. Лиса Новак подозревала, что Билл Оффелайн завел роман с другой женщиной и, по ее словам, решила припугнуть соперницу. Она выследила ее в аэропорту города Орландо, штат Флорида. Как рассказывает пострадавшая, Новак, изменившая свою внешность с помощью парика, пыталась сесть к ней в машину. Когда это не удалось, Новак с помощью газового баллончика впрыснула в приоткрытое окно машины слезоточивый газ. Пострадавшая успела вызвать полицию. У нее был достаточно подробный план действий, и мы думаем, что Лиса Новак хотела или убить другую женщину, или нанести ей тяжелые физические повреждения. Она пришла в аэропорт, чтобы похитить свою жертву. Представитель полиции города Орландо Барбара Джонс сообщила, что при задержании Новак пыталась выбросить сумку, в которой позже нашли воздушный пистолет, нож, синтетические перчатки и большие пластмассовые мешки для мусора. По данным полиции, для встречи с соперницей Лиса Новак проехала без остановки 1500 километров. Чтобы не останавливаться и не искать туалет, она надела специальный подгузник, какими пользуются астронавты во время взлета. Во время космического полета Лиса Новак показала себя очень хорошо, у нее были отличные отношения с товарищами. И мы, как и все другие, не понимаем, что произошло. Представитель космического центра Кайли Клем и другие, знавшие задержанную, говорят, что они потрясены случившимся. Выступая в суде, командир отряда астронавтов Стивен Линдзи дал Лисе Новак отличную характеристику. Это невероятно. Я смотрю в окно и вижу одновременно Солнце и Луну. Невероятно. Это архивная запись, находящаяся в космосе Лиса Новак на связи с Землей. Это очень-очень невеселая история. Образованная женщина, которая добилась такого успеха в своей профессии, оказалась среди нарушителей закона. К концу дня во вторник, 6 февраля, директор космического центра заявил, что Лиса Новак отстранена от всех видов работ, связанных с будущими полетами в космос.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Сан-Диего скончался Фрэнки Лейн, 93-летняя звезда поп-музыки 50-х, знаменитый предшественник Фрэнка Синатры и Тони Беннета. Это старое знакомое чувство. Песня Фрэнки Лейна. Last night I started out happy. Last night my heart was so gay. Last night I found myself dancing in my favorite cabaret. You were completely forgotten, just an affair of the past. Then suddenly something happened to me, and I found my heart beating oh so fast. I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my lonely heart stood awfully still. Once again I seemed to feel that old yearning, and I knew spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Екатерина Высоцкая, ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.